Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 150 лет со дня рождения императора Николая II. Какие мифы о его правлении остаются в нашем сознании? Как отметил Николай Александрович свой последний, 50-й день рождения? Евангелие от Иоанна. Самое поэтичное и самое загадочное. Про что оно? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня, 18 мая, 150 лет со дня рождения императора Николая II. В наше время о нем очень много спорят. Кто-то считает его слабым правителем и человеком, по вине которого погибла империя. Кто-то утверждает, что как раз наоборот он сделал все возможное для спасения страны, но этого оказалось недостаточно. Русская православная церковь прославила его в лике святых как страстотерпца, то есть как человека, который достойно и по-христиански перенес все испытания, выпавшие на его долю. Это, безусловно, так, но сейчас даже не об этом речь. Ведь многие из нас учились еще в советской школе. И сегодня мы порой по инерции считаем, что в правление последнего русского императора страна пребывала в упадке. Ну а потом революция, переворот и гражданская война, которых, как уже сегодня говорят, и не случилось бы, если бы по вине государя Россия не оказалась втравлена в Первую мировую войну. Но так ли это было на самом деле? Какие мифы о той эпохе и об императоре Николае до сих пор есть в нашем сознании? Попробуем разобраться, и на связи с нами кандидат исторических наук Глеб Елисеев. Добрый вечер.
Добрый вечер. Видите ли, у нашего замечательного мыслителя отечественного Ивана Лукьяновича Солоневича в отношении ситуации, связанной с отречением государя Николая Александровича и вообще с годами его правления, есть замечательная аналогия. Он говорил, никто не сомневается в гениальности Гая Юлия Цезаря, да, великий человек, создавший Римскую империю, однако вот не сумел предусмотреть удар в спину от Брута. Вот точно так же и с нашим государем, который на самом деле не сумел не только не предусмотреть удар в спину от своего окружения, но, к сожалению, даже не мог вообразить той идущей уже десятилетиями, уже срок, как видите, пошел на столетие, клеветы, которая будет сопровождать историю его царствования. На самом деле Николай Александрович был одним из наиболее талантливых государей в истории нашего государства. То, что он сделал в отношении Российской империи, те заделы, которые были произведены именно в период его царствования, и во многом по его воле, по его прямым указаниям, потом впоследствии годами эксплуатировали, не будя за это благодарными коммунистическая власть и ее руководители.
А какие, например, заделы?
Это очень простая вещь. Например, все, начиная от пресловутой электрификации страны до создания, например, Транссибирской магистрали, которая связала нашу страну от Владивостока, наконец, до западных губерний, все это было сделано в период царствования Николая Александровича. Темпы развития русской экономики в период правления Николая Александровича намного превышают, обычно об этом не принято почему-то говорить, то, что происходило в период, скажем, так называемых первых пятилеток при Сталине. Это очень известные цифры. Да просто простая цифра. За время правления государя Николая Александровича народонаселение Российской империи увеличилось на 55 миллионов. Покажите мне в советский период, когда у нас был такой рост народонаселения. Особенно в отношении русского народа. Ничего подобного мы увидеть не можем. Россия была динамично развивавшейся страной. Страной, которая совершала прорывы в самых разных областях развития. От подъемов сельского хозяйства до новейшей агрономии, до, извините, атомных исследований. В 1914 году Николай Александрович дал прямое указание о создании лаборатории по исследованию радиоактивных веществ в Российской империи. Об этом мало кто знает, это вот реальный факт. Те, кто получил образование, те, кто начал свое становление как изобретатели, первооткрыватели, ученые, конструкторы, в правления государя Николая Александровича, тот, кто получил тогда образование, сделал свое первое открытие, это люди, которые заложили основы не только развития Советского Союза в его технологическом прорыве, но и мирового прорыва в этом плане. Но я назову только фамилии, которые всем известны. Это Игорь Сикорский и Александр Зварыкин, человек, который создал, по сути дела, в значительной степени современную авиацию, человек, который создал современное телевидение за пределами Советского Союза. А уж на территории Советского Союза все наши видные ученые того же там сталинского периода и хрущевского периода, это все люди, которые начинали, опять же, в период правления государя Николая Александровича. И думать о том, что это происходило помимо как бы воли государя, без его указаний, это, ну, по меньшей мере, странно. Мы знаем, что такие указания были, более того, такие указания часто проводились при прямом противодействии со стороны Государственной Думы и либеральной общественности. Все перевооружение российской армии, которое происходило у нас после трагических событий русско-японской войны, которые, кстати, во многом произошли, опять-таки, благодаря тому, как себя вела наша прогрессивная общественность, это были действия, которые совершались лично по прямому указанию государя Николая Александровича. В частности, перевооружение русской армии, которое позволило нам вынести тяжелый удар со стороны германских войск в начале 1914 года. Ну, революционная пропаганда никуда не исчезала, и просто в период войны получился шанс на то, чтобы нанести решающий удар, связанный с тем, что революционные слои в этой ситуации получили возможность контактировать с определенной группой высокопоставленных заговорщиков, которые были крайне недовольны тем, как государь ведет войну. Потому что фактически в этот момент война нами уже была выиграна. И выиграна под руководством самого государя-императора. В 1615 году, когда он стал во главе действующей армии, мы находились на грани военной катастрофы. Военную катастрофу удалось предотвратить в первую очередь благодаря уверенным и жестким действиям государя-императора, которого принято обвинять в слабоволии, в отсутствии каких-то умений, отсутствии каких-то жестких действий. К началу 1917 года Российской империи война против австро-германского блока была фактически выиграна. Выиграна, в первую очередь, благодаря усилиям государя-императора при активном противодействии, которое все видели, либеральной общественности и при достаточно полном бездарности военных кругов в этом плане, что тоже, в общем-то, видели. И вот на таком поле общих интересов сделать так, чтобы победа принадлежала вовсе не государю-императору, а высшим кругам и революционной общественности, на этом поле общих интересов и столкнулись февральские заговорщики. Они были уверены, что все, немцев мы победили, и если даже сейчас революция произойдет, государь будет отречен от власти, победа, она будет принесена на блинчики. Никто не предвидел ни постфевральского бардака, ни октябрьского переворота.
Выходит тогда то, что мы сегодня знаем о событиях предреволюционных, да, и о событиях 17-го и 18-го года, это во многом те сведения, которые в советских учебниках истории содержались и которые по-прежнему продолжают формировать наши отношения к этим событиям.
Да. Увы, инерция определенного рода дезинформации и лени по отношению к познанию событий 1917 года, несмотря на то, что историография и даже позднесоветского периода, а уж тем более периода постсоветского, накопила огромное количество фактов и решила огромное количество историографических проблем, разрушила огромное количество мифов, которые связаны с последним царствованием государя Николая Александровича, это никак не популяризируется и никак не осваивается на уровне достаточно широком. Более того, играет, к сожалению, роль и знаменитая проблема интернет-общения, интернет-мнения, когда каждый человек высказывает ничем не мотивированное когда-то услышанное им мнение, когда-то прочитанное, там, скажем, на страницах гнусной книжки Косвинова «23 ступени вниз», и утверждает, что это истина в последней инстанции, а дальше начинается привычная система общения в кавычках в интернете, при котором люди друг друга не слышат, а просто там бросаются друг на друга взаимными обвинениями. Мифология, она, к сожалению, продолжает существовать, и многие люди, они либо крайне удивляются вот тем данным, которые я там формальный вам приводил, либо просто не желают их слышать. Ну, хотя бы простейший миф, который мы уже коснулись с самого начала, это ситуация, связанная с якобы тем, что государь втравил нас в Первую мировую войну. Знаете, о чем государь говорил в 1910 году с нашим послом в Болгарии Знелидовым? «Я не хочу войны. Я сделаю все, чтобы войну отодвинуть как только можно». Но я сделаю все для того, чтобы, если нам бросят вызов, Россия к войне была готова. А Мольтке, начальник генерального штаба Германии, говорил в 1912 году о том, что если Россия получит хотя бы еще 3 года, к 1917 году она станет непобедимая, и мы, Германия и Австро-Венгрия, никогда не сможем справиться с Россией и Францией. Нам просто не дали этих лет. На нас, в общем-то, напали, мы почему-то всегда забываем эту простую вещь, что государь отравил нас войну. Каким образом он отравил войну? 1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской империи. Точка. На нас напали. Все. После этого в этой ситуации мы были вынуждены вести войну, которая не зря называлась на самом деле и в народе, и достаточно широко, в том числе и в прессе, мы об этом забываем, Второй Отечественной войной.
Спасибо вам большое за комментарии.
Спасибо, всего доброго.
Кандидат исторических наук Глеб Елисеев был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Конечно, в дни рождения монархов принято подводить итоги их правления, но в случае с императором Николаем хочется не только об этом поговорить, ведь сегодня мы уже знаем, что этот 50-й день рождения стал для него последним. Каким был этот день? Как отметили его в царской семье? И отмечали ли вообще? И вот, если так задуматься, а каким он должен был бы быть при другом историческом раскладе? Ведь юбилей монарха, а 50 лет – это самый настоящий юбилей, да к тому же, если речь идет о самой большой державе на планете, это событие, ну, почти планетарного масштаба. И вот на фоне того, как могло бы быть, как все в итоге получилось? На связи с нами доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Василий Цветков. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Ну, вообще здесь на самом деле очень информативен дневник самого государя, хотя есть такое мнение, предвзятое, на мой взгляд, что этот дневник совершенно не содержит никакой информации, и там вообще ничего узнать невозможно. Как раз напротив, здесь даются такие достаточно меткие, краткие, точные характеристики очень многим событиям. И вот если мы возьмем дневник, который относится как раз уже к последним неделям жизни государя, жизни царской семьи, то здесь вот запись от 6 мая, на мой взгляд, очень красноречивая. «Дожил до 50 лет даже самому странно». Дальше идет описание погоды и молебен, ну и, в общем-то, вот эти вот семейные дела. И завершается эта запись, воскресный был день 6 мая, не получаем никаких известий от детей и начинаем сомневаться, выехали ли они из Тобольска. Вот очень показательно, на мой взгляд, здесь два момента. Во-первых, ну такая самооценка определенная, да, государя, даже самому странно. Вот если посмотреть ради интереса записи, которые были сделаны им же в этот день рождения, в свой день рождения, допустим, от 17-го, 16-го годов и даже раньше, то там тоже вот иногда проскальзывает вот этот вот момент. Дожил там до 49 лет, а значит уже скоро будет и 50. Вот так вот, вот так и живем. Но что характерно, эта самооценка, наверное, может быть даже с некой долей самоиронии. Потому что вот даже самому странно, ну вряд ли мы будем думать о том, что государь был настолько фатально пессимистичным человеком, что каждый год своей жизни оценивал, что это чуть ли не какой-то вообще великий подвиг. Ну скорее просто может быть такая некая самоирония, действительно. А первая запись, кстати, относится как раз вот к началу дневника, 895 год, когда он вступает на престол, и он записывает, что вот 27 лет, но до этого предыдущий год, какая большая разница. И здесь как раз, видимо, это реакция на смерть отца, то, что он стал во главе государства. Последние вот его записи последних лет царствования, они достаточно стандартные. Вообще здесь интересные тоже нюансы. Огромное количество телеграмм, вот, которые он отмечает. Это как раз поздравительные телеграммы. И вот что тоже характерно, он находит время отвечать на них на все. То есть вот он считает, что раз его поздравили, то он обязан ответить. Это не просто вот какой-то там жест формальный. Хотя, может быть, для тех, кто эти телеграммы посылал, это и было формальностью определенной. Но вот для него, для государя, он обязательно должен как-то на это отреагировать. Он должен написать добрые слова этому человеку. И вот он тоже пишет о том, в предыдущих годах. Там постоянно идет, тоже подчеркивается вот этот вот момент, это молебны. Понятно, благодарственные о здравии, о продолжении лет, о продолжении царствования. Но вот в этой записи последней, 18-го года, мы видим тоже, что идет речь о молебне. батюшкой, с диаконом служили молебен, что было очень хорошо. Но вот тут, наверное, уже нет такой, может быть, некой формальности данного акта, а здесь как раз мы видим то, что для государя вот эта духовная поддержка, эта молитва, она очень важна. А почему важна? Потому что вот здесь вот как раз второй момент, о котором я хотел сказать, нет детей. Надо иметь в виду, что в Екатеринбурге, где они, собственно, уже сейчас находятся, вот 100 лет назад находились, в Екатеринбурге первыми приехали сам государь с супругой и дочь Мария. А вот Алексей, наследник и другие дочери, они ехали уже после. И действительно не было никаких вестей почти месяц о том, как продолжался вот этот переезд из Тобольска. И ему, как отцу, который действительно болел душой, болел сердцем за своих детей, свою семью, это было очень тягостно. Ну, то есть вот здесь вот такой действительно житейский подход. Когда он царствует, когда он императором, будучи императором, здесь он отвечает на телеграммы, он принимает парады, там тоже есть записи об этом, вот 6 мая как раз в Ставке. А здесь вот мы видим именно такое вот ощущение, состояние напряженного ожидания и облегчения, облегчения от молитвы, от молебна, от такого вот действительно духовного освобождения, может быть.
Иными словами, он догадывается, что это может быть его последний день рождения, хотя наверняка это еще никто не знает, но...
Вполне может это быть, потому что здесь, конечно, государь не испытывал иллюзий после того, как пришли к власти большевики. Это, кстати, отмечается в его дневниковых записях, некий перелом, что если у него есть такая определенная степень спокойствия, даже вот на момент, когда у власти находится временное правительство, он даже в какой-то степени сочувствует Керенскому, есть эти записи дневниковые. Но когда приходят большевики, когда заключается Брестский мир, когда меняется вот это вот содержание, он внутренне понимает, что рано или поздно, да, наверное, придется отвечать, как там отвечать, перед судом ли совнаркома или как-то еще по-другому. Но вот это будет. Возможно, он не предполагал, что там будет именно смертная казнь здесь. И вот, во всяком случае, он не допускал, видимо, мысли о том, что все-таки это будет бессудная расправа. Но то, что рано или поздно вот придется выступить в качестве обвиняемого перед вот этой новой властью, властью, в общем-то, беспощадной по отношению к своим классовым врагам, здесь, конечно, это он ощущал, это он чувствовал.
Удивительно то, что человек в этой ситуации совершенно не ропщет. Ведь мы знаем, что дневник – это такой очень личный инструмент выражения мыслей. И вместе с тем в своем дневнике он не говорит о том, что как они могли, как они посмели. Вот этого вообще ничего нет. То есть есть какое-то смирение, что ли?
Да. Это вот как раз одна из черт его характера, которая, к сожалению, очень часто воспринимается как пассивность, какая-то бездеятельность, безинициативность. Нет, это отнюдь нет. Тут надо просто понимать характер государя именно с православной точки зрения, с точки зрения православной этики. Он был так воспитан, он принимал вот эти все события, как, да, как Голгофу, как крест, который вот он несет. И, ну что же, да, тем не менее, надо жить, надо продолжать жить. Вот Господь дает дни жизни, он должен эти дни жизни использовать как-то вот для себя, для детей, прежде всего для семьи, для своей. Он, конечно, он продолжает думать и о России. По свидетельствам вот именно современников, кто с ним общался, сохранились такие сведения. Правда, они очень отрывочные, но можно составить представление о том, что в какой-то степени, может быть, он и переживал за свое отречение, вынужденное в 17 году. Но главное, наверное, пожалуй, для него заботило это судьба страны, прекращение гражданской войны, конечно, и огромное сожаление по поводу заключенного Брестского мира.
Вы назвали дату 6 мая по старому стилю. По новому стилю это 18 или, как некоторые источники указывают, 19 мая. Почему такие расхождения?
А здесь уже действует новый стиль, здесь уже действует вот этот самый декрет совнаркома, собственно, мы видим. Поэтому, наверное, есть вот определенные такие расхождения. Как раз в феврале 18 года вводится новый стиль, и там есть некие расхождения. Ну, конечно, это 6 мая, это день памяти его многострадального, то есть здесь мы по дневнику государя можем это видеть очень четко.
День памяти Иова Многострадального, его небесного покровителя, по сути, и сам не зная того, он фактически прошел его же путем, в каком-то смысле.
Получается так. Это тоже, вот, к сожалению, на сегодняшний день многими воспринимается как, опять же, проявление некой такой пассивности. И, видимо, здесь уже играет роль такой материалистический подход к политике, как к выражению исключительно таких приземленных страстей, каких-то выгоды, конъюнктуры и так далее. Но нужно отметить, что вот как раз для государя подобного рода измерения политические, которые, вот там, не знаю, изучают политологию, социологию и другие науки, но они для него были вторичные. Главное для него, собственно, с этой мыслью он вступает на престол, и с ней же он и отрекается от престола, он проходит все свое царствование. Это необходимость самопожертвования во имя России, самопожертвования во имя страны, которой он должен управлять, которой он призван управлять, ради которой он готов пожертвовать всем, даже собственной жизнью.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже недоумение. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 17 главы Евангелия от Иоанна, где Христос молится Богу Отцу. В этом Евангелии вообще несколько глав посвящены именно такой молитве. Это невероятно красивый текст, но притом, мягко говоря, не самый понятный. Вот, например, «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне. И они сохранили слово твое». Вот хочется разобраться, а что значат эти слова? Мы их услышим в храме во время воскресной литургии. И что? Как понять, о чем идет речь в этом евангельском фрагменте? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, отец Федор.
Добрый вечер, здравствуйте. Я думаю, что понять его можно только, если предварительно или вернувшись из храма, его, может быть, даже не один, а несколько раз прочитать. Потому что действительно со слуха такой сложный текст, да еще и в церковно-славянском варианте, воспринять достаточно сложно. Он состоит из нескольких очень важных, действительно очень важных слов Господа Иисуса Христа, которые нам очень важно понимать. Ну вот на что хотелось бы обратить внимание, Христос говорит о смысле жизни человека. Потому что в устах Христа смысл жизни человека, то есть жизнь, обретшая смысл, называется жизнь вечная. То есть вечная жизнь с Богом. Вот ради этого, как он говорит, он послан в мир. Вот то дело, которое он совершил на земле, которое, как он говорит Отцу Небесному, ты мне поручил, да сотворил, вот он сотворил. И в чем она заключается? Да знают тебя единого истинного Бога. И послан он тобой Иисуса Христа. Удивительно совершенно. Знание Иисуса Христа и есть знание Бога. В другом месте одному из апостолов он на вопрос «покажи нам Отца», он скажет «видевший меня, видел Отца». И этот отрывок читается в воскресный день в память святых отцов Первого Вселенского собора, который был в 325 году в Никее. Собор собирался в связи с разрушающей, тогда разрушавшей церковь ересью Ария, который утверждал, что Христос не является Богом, а является высшим творением только Божьим. И именно поэтому этот отрывок выбран на память этих святых отцов, потому что здесь Христос говорит о своей славе, которую я имел у тебя, обращаясь к Отцу, прежде сотворения мира, то есть прежде сотворения материи, времени, пространства. А Христос уже есть. Мы даже не можем здесь употребить слово «был». Именно поэтому этот отрывок и читается. Видимо, и святые отцы Первого Вселенского собора читали его еретикам, пытаясь их образумить. Но для нас очень важно, что Христос говорит, в чем состоит же вечная жизнь. Вот мы сейчас спускаемся в метро, бежим в аптеку, готовим обед, там, бежим на работу. А в чем вечная жизнь? Вот это все кончится. Когда-то мы перейдем к черту жизни, потом уйдут в вечность те, кто нас любил, те, кто помнит наше там, тепло рук, блеск глаз. Потом уйдут их дети. Может быть, мы останемся у кого-то в памятниках именами. А может быть, и не останемся. Не останется ничего. Вот это значит временная жизнь. И все, что мы сделали, даже, может быть, самое великое или красивое, оно будет все равно разрушено, поглощено временем. А жизнь вечная – это та, которая не кончается. Вот в чем? И начинается она уже здесь. Ее дать, и пришел Христос. Вот он говорит, ты дал мне власть над всякой плотью, чтобы все, что ты дал мне, я дал им, всех, кого ты дал мне, я дал им жизнь вечную. И по-славянски живот вечный. удивительно. А в чем она заключается, эта жизнь? В чем она для нас начинается? А вот дознаем Бога и Его Сына Иисуса Христа. То есть знание Бога есть начало вечной жизни для нас, для людей здесь на земле. Поэтому христианство – это, ну как сказать, это вера постоянного узнавания Иисуса Христа. Почему христианин, например, там в тысячный раз читает от корки до корки Священное Писание Нового Завета, Евангелие особенно, каждый день, зная практически близко текст, а некоторые отрывки наизусть? Потому что все равно он узнает Иисуса Христа каждый раз по-новому. И это рождает в нем, в каждом из нас, во мне, в вас, рождает вечную жизнь. Она уже здесь начинается. Вот важно очень, что эти слова, сказанные Христом на Тайной Вечере, их апостолы не поняли. Все, кроме одного. Вот если мы посмотрим, то в трех Евангелиях, от Матфея, от Марка, от Луки, этой беседы вообще нету в таком развернутом виде. Она есть только у одного евангелиста, у Иоанна, который был тогда самый молодой. На всех иконах изображается безусым юношей, когда он на Тайной Вечере. Господь это говорит, зная, что запомнит и поймет только один из учеников. И через много лет, через там 50 лет, он это запишет, это Евангелие. И эти мысли очень важны, вот эти слова Божии. Они важны нам для понимания того, что есть наша жизнь с Богом, и того, что есть Церковь. Вот я бы хотел к концу этого отрывка перейти к словам, которые всегда меня совершенно поражали. «Да будут едино, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, их же дал и мне», то есть тех, которые Ты дал мне, «да будут едино, яко же и мы». Речь идет о единстве Святой Троицы. Христос смотрит на нас, на своих учеников, тогда на апостолов, и молится Отцу, чтобы мы были едины так же, как Он един с Отцом. Это распространенный очень, ну, можно сказать, прием проповеди Иисуса Христа, когда Он говорит и велит исполнять совершенно неисполнимые вещи. Ну, например, Он говорит, будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Понятное дело, что человек, ни один человек никогда не сможет быть так же милосерд и так совершен, как Отец Небесный. А то, о чем здесь Христос говорит, Он говорит о том, что наше единство между людьми, то есть реализованная любовь одного человека к другому, она должна тоже так же точно совершенствоваться всегда, нет ей предела. И в образец Он нам ставит то, что мы никогда не достигнем. Это как святые отцы говорят об этом. Они говорят, что мореплаватели плывут по направлению к звезде, прекрасно зная, что они до нее никогда не доплывут, но попадают в нужный пункт назначения. Вот нам тоже дарована такая недостижимая небесная реальность, как единство Отца и Сына, которую мы никогда не достигнем. Но подобно ей мы должны строить свою жизнь. И это есть заповедь о Церкви. Церковь – это сообщество людей, которые призваны так друг друга любить. И не случайно, если мы прочитаем внимательно всю беседу на Тайной Вечере, которая изложена у Иоанна Богослова, то Христос трижды за эту беседу повторяет слова «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Он говорит им самое главное из всего того, что до этого он им говорил. Потому что Бог есть любовь, потому что уподобиться Богу, который есть любовь, нельзя иначе, как только любя другого человека. Вот эта любовь к другому человеку через любовь ко Христу, только она и приносит настоящую радость, которая ничем не отнимается. И эта радость есть полнота бытия человека, та самая жизнь вечная.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо. Да.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.